А скажите мне, пожалуйста, вот на такой вопрос ответьте. Кто считает, что его духовный рост достиг совершенства? Да, возглас это, о, этими возгласами вы дали понять, наверное, и мне, и друг другу, что до этого совершенства нам всем еще очень и очень далеко. Что мы с вами находимся в таком состоянии, в котором расти нам и расти, аж до самого второго пришествия Господа Иисуса Христа. Я сегодня решил обратиться к вам вот с такой темой. Мы много можем говорить о духовном росте. Мы можем облизывать эту тему, обгладывать эту косточку, да? Но так и не понять, в чем, собственно, состоит этот духовный рост и каковы предпосылки этого духовного роста. Проще выражаясь, что мы можем сделать, как простые люди, для того, чтобы наш духовный рост не останавливался? Потому что сказать, что здесь кто-то сидит совершенно бездуховный человек, этого нельзя сказать. Раз вы находитесь здесь, значит, вас интересуют духовные вопросы. Следовательно, каждый из нас вырос духовно. Этот духовный рост есть, но проблема. Проблема заключается вот в чем. Что иногда у некоторых людей духовный рост продолжается, потому что они используют предпосылки для этого духовного роста. Они что-то для этого делают, да? А у некоторых людей духовный рост замораживается. И проблема самая большая заключается в том, что когда духовный рост остановился, это не говорит о том, что он будет продолжать находиться на том же самом уровне вечность всю. До конца. Нет. Это, так скажем, дело все похоже на уклон, по которому мы поднимаемся вверх. Чем выше, тем, соответственно, сложнее. Но как только мы остановились, что начинается? Начинается скатывание вниз. В этом состоит вся опасность, о которой я хотел бы сегодня с вами, мои милые братья и сестры, поговорить. Что мы не имеем права с вами в этом процессе духовного роста останавливаться. Потому что как только это произойдет, мы сразу же, мы сами и люди, которые вокруг нас, будут ощущать этот спад. Он будет виден во всем. В жизни, в личной жизни, в общественной жизни, в наших речах, словах, взглядах, в наших действиях, поступках. Сразу будет видно, что происходит откат куда-то назад. Иногда откат, он очень полезен. Знаете, в компьютере иногда устанавливаешь какой-то новый компонент, да? И вот разработчики говорят, что обязательно оставьте возможность отката назад, да? Например, устанавливаешь драйвер какой-то. Драйвер – это небольшая такая компьютерная программка, которая дает возможность функционировать компьютеру в какой-то определенной области, да, какому-то определенному устройству. Вот. Когда я устанавливаю новый драйвер, а он оказывается испорченный, а он оказывается нехороший, у меня всегда должна быть возможность откатиться назад, то есть вернуться к драйверу, который я устанавливал раньше. Люди, которые имеют дело с компьютерами, прекрасно меня понимают, о чем я говорю. Но в случае с духовным ростом это категорически невозможно. Откат, откат. Он говорит о том, что я всю жизнь могу протоптаться на одном участке вот этого подъема. Поднялся, остановился, скатился, потом опять поднялся, потом опять скатился. И вот так всю жизнь, вот так всю жизнь я на каком-то участке туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Почему? Потому что остановка есть. Потому что тормоза какие-то включаются. Потому что я вдруг в какой-то момент моего духовного развития начинаю считать, что я уже достиг, мне дальше некуда расти. Или это происходит непроизвольно. Но почему это происходит? Вот об этих предпосылках я сегодня хочу с вами поговорить. Почему происходит вот эта остановка? Почему не происходит вообще этого духовного роста, да, в жизни человеческой? Мы сегодня с вами попытаемся вот эту тему раскрыть. Но я сегодня вместе с вами хочу ее раскрывать, потому что у меня тут есть небольшое, но определенное количество библейских текстов, и я бы хотел бы вместе с вами это сделать. Я Володю попрошу, мой брат дорогой, включи, пожалуйста, нам радиомикрофон. Он уже включен со вчерашнего дня, я им пользовался. Вот. И будь добр, пожалуйста, вот я буду просить читать определенные библейские тексты, и мы все вместе с вами будем над этими текстами размышлять и выявлять вот эти предпосылки духовного роста или предпосылки отсутствия духовного роста. Хорошо? А в качестве такого небольшого основания, фундамента, я бы хотел, чтобы мы прочитали с вами послание апостола Павла к Колоссянам. Мы прочитаем с вами вторую главу, 6 и 7 стих. Послушайте. «Посему, апостол Павел говорит, посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем». То есть, удерживаете вот это состояние, в котором вы оказались, когда вы приняли Иисуса Христа своим Господом. А принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, это значит войти в процесс вот этого духовного роста. «Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Посмотрите, какие термины использует тут апостол Павел. «Укоренены», «утверждены», «укреплены». Укорениться – это что значит? Это значит пустить корни, это значит врасти, да? И когда мы говорим об Иисусе Христе, как можно укорениться в Иисусе Христе? Это значит занять совершенно четкую и твердую позицию по отношению к этой личности. Не колебаться умом, а Бог Иисус Христос или не Бог? А Спаситель Иисус Христос или не Спаситель? Да? Укорениться, четко пустить корни до такой степени, так глубоко, чтобы четко и твердо стоять на этой позиции. А что говорится здесь, когда речь идет об утверждении? Чтобы вы укоренены и утверждены. Знаете, когда столб закапывают, вот делаем забор, мы сегодня о метафорах говорили. Когда делается забор, да, мы берем трубу сначала, две трубы, которые будут эти ворота держать, да, скажем так. Мы выкапываем под эти трубы лунку, ямку. Мы в это время рассчитываем, очень серьезно рассчитываем, на какую глубину выкопать ямку. Почему? Мы спрашиваем у людей, которые хорошо знают, какова глубина промерзания почвы вот в этой местности. Нам, например, говорят 70 сантиметров. Да? На 70 сантиметров почва промерзает. Значит, мы, как мудрые строители, должны раскопать ямку не меньше метра, чтобы пройти этот слой промерзания. Почему это необходимо? Потому что если я сделаю ямку 60 или 50 сантиметров, и зимой почва промерзнет, что произойдет, когда почва начнет промерзать? Она начнет сжиматься и что? И вот этот столбик выдавливать. Это не мудро, не умно, да? Поэтому люди, которые заливают фундаменты, которые вкапывают что-то, они учитывают вот этот момент. Что за почва? Они обнаружили, что глубина промерзания 70 сантиметров, и почва песчаная, песок. Песок это что? Это достаточно зыбкая вещь. Например, глина или суглина. Это достаточно такая масса, которую можно легко что сделать? Утрамбовать. Да? Утрамбовать. Представим себе, что у нас песок. И мы понимаем, что если мы просто воткнем эту трубу в этот песок даже на глубину метра, то достаточно будет несколько раз открыть эти ворота, и под тяжестью ворот трубы вот так раскачаются, и ворота у нас будут как у бабьи, знаете, вот такие вот. Обычно я вот езжу там на даче, смотрю, как люди делают. Проволоками натягивают эти столбы. Да, потому что они у них падают, да? Падают из-за того, что не основательно подошли к этому вопросу. Вот. Поэтому мы выкапываем с вами ямку на глубину не меньше метров, вставляем туда трубу, и дальше что мы делаем? Дальше нам необходимо с вами создать условия, чтобы эта труба не расшаталась. Поэтому мы берем щебень, да? Мы берем щебень и начинаем в эту лунку сыпать и ломом. Начинаем вокруг трубы трамбовать. Вот этот процесс утрамбовки называется что? Утверждение. Для того, чтобы труба стояла ровно и ничто ее не смогло расшатать. А потом, если мы еще и растворчика туда, бетончика подольем, а что, если мы еще и арматурки подложим такую, вкопаем, чтобы никуда она... То есть мы будем уверены на 100%, что мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы труба стояла ровно и крепко. Утверждены. Поэтому необходимо врасти в Иисуса Христа. Быть укорененными в нем и утвержденными, утрамбованными до такой степени, чтобы нас невозможно было даже со временем расшатать. Потому что когда мы принимаем что-то, мы в это время первое, все очень укорененные люди, да? Все очень укорененные люди. Кто-то принимает, например, что-то сразу и начинает с таким рвением. Я помню, вы знаете что? Ой, я когда пришел в церковь, каким я был фанатом вопроса мяса. Меня мой отец чуть не убил один раз. Я еще не понял вообще, что это такое. Я вообще не понял вообще, что это связано как-то с моим умом, здоровьем, там, долголетием или чего-то. Я сразу схватился за эту идею, я мясо не ем. Понимаете? Я мясо не ем. И я прихожу домой, мама моя, она же знает, что я ел всегда и котлеты, и все как положено, да? И мама моя с любовью нажарит, это все напарит, и я говорю, мам, я это не ем. Почему, сынок, я мясо не ем? Почему ты мясо не ешь? А потому что вот адвентисты мясо не едят. Вот ответ был. Отец на меня смотрит. Готов. Он готов уже. Понимаете? Это продолжалось какое-то определенное время. Потом я понял. Потом я стал смотреть на себя, что я превращаюсь в фанатика, что я перестал что я перестаю есть мясо или перестал есть мясо, но все чаще и чаще пью чью-то кровь, понимаете, и толка никакого нет. Поэтому я перестал это делать. Я сказал, я должен узнать, я должен понять эту проблему и так далее. И я вернулся в свое нормальное состояние. Вот иногда мы очень легко что-то принимаем в жизни и укореняемся в этом, да? Но потом, мы начинаем расшатываться. Когда мы приняли что-то необдуманно, это хороший процесс, когда я начинаю мыслить. Но когда я принял Иисуса Христа как своего Спасителя, и какие-то внешние силы начинают меня расшатывать, да, в этом вопросе, это хорошо? Если удалось меня расшатать, значит, обязательно удастся меня выдернуть. Совершенно верно. Поэтому апостол Павел говорит, необходимо не просто глубоко закопаться, укорениться, необходимо еще утрамбоваться, да, утвердиться. Щебеночкой, растворчиком, бетончиком, арматуркой, это все до такой степени утрамбовать, чтобы даже сильный человек, который будет вот эту трубу туда-сюда шатать, чтобы он не смог ее выдернуть. Чтобы меня не смогли выдернуть из Иисуса Христа. А дьявол, друзья мои, он очень силен, вы знаете об этом. Ему расшатать человека бывает порой очень легко. В одном случае он расшатывает, потому что человек не укоренен, то есть корни его, помните о семечке, о сеятеле, Иисус Христос про сеятеля притчу рассказывал. Зернышко упало на каменистую почву. Что такое каменистая почва? Там земли совсем чуть-чуть, в основном камень. И естественно, зернышко, когда упало, да, дождик полил, солнышко пригрело и сразу... пошел росток, но из-за того, что нет корня, очень быстро это растение погибает. Очень быстро это растение погибает. Поэтому я должен быть не просто укоренен, углублены мои корни должны быть в Иисусе Христе, но я должен быть очень серьезно утвержден. Как это достигается? Вот моя задача сегодня, как укорениться? Как достичь вот этой утрамбовки так, чтобы сатана не смог тебя раскачать? Чтобы силы зла не смогли тебя расшатать, как этот зуб, да? Зуб. А потом его просто дернуть один раз, и все. И, конечно, третий термин, который говорит об укреплении, да? Который говорит об укреплении. Вы знаете, когда... сажается какое-то растение новое, да, раскапывается достаточно глубины ямка, подсыпается необходимое количество плодородной земли, вот как сестра Надя здесь сажала эту розу, здесь очень плохая земля, потому что кругом строительный мусор в основном, да, и мы начали копать вот этот газончик, вскапывать, опа, на полштыка, лопаты. И лопата уперлась, камни, кирпичи и все. Сверху чуть-чуть плодородной земли. Вот. И приходилось даже взять землю, приносить землю и подсыпать землю. И Раида Александровна, помню, сажала вот эти цветочки. Была определенная проблема. Да? Растение необходимо посадить, а потом необходимо к растению молодому еще стебель, у которого не совсем утвердился, что привязывают? Палочку привязывают, да? Костылек такой привязывают. Для чего? Чтобы растение чувствовало себя укрепленным. Чтобы даже вот эта молодость, даже вот эта слабость, да? Чтобы она не сыграла на пользу людям, которые не любят цветы, например, да? Образно говоря. Чтобы дьявол не смог нас, слабеньких порой, в каких-то определенных вопросах сломать, загнуть нас, да, пригнуть, затоптать нас, нам необходимо, чтобы рядом стоял стержень. Что это за стержень? кто может сыграть роль этого стержня? Вот на эти вопросы мы сегодня с вами ответим, потому что у нас есть определенные предпосылки, которые я подобрал так. Конечно, вы можете еще много предпосылок всевозможных взять, но я вот для себя выяснил очень важные предпосылки, без которого я понимаю, вот своим умом понимаю, что без которых духовный рост невозможен, просто невозможен. Итак, давайте мы с вами сначала прочитаем книгу притчей, 2 глава, с 1 по 5 стих. Володенька, пожалуйста, кому-нибудь из молодежи, кто прочитает, братья, Оксана, Настюшу, прочитаешь? Так, кто прочитает? Давай, Катя прочитает, пожалуйста, притчи, 2 глава. Притчи, 2 глава, с 1 по 5 стих. А мы внимательно слушаем и ищем в этом тексте. Чуть-чуть убрать микрофончик, и все будет хорошо. А мы в этом тексте ищем суть. Поехали. Мы смотрим на предпосылки. Какие предпосылки мы должны найти для духовного роста? Катя.
Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге.
Вот интересно, что мы увидели здесь? Какие ключевые слова мы увидели здесь? Два ключевых слова. Мудрость и разум. Если ты будешь искать мудрости и взывать к чему? К разуму. Итак, друзья мои, запишите, пожалуйста, себе или запомните. Одна из наиважнейших предпосылок для духовного роста – это самообразование. Запишите, пожалуйста, себе. Самообразование. Что такое образование, вы понимаете, да? Образование – это процесс, в котором я получаю необходимые для себя знания. И я образовываюсь, я становлюсь человеком грамотным. А что значит самообразование? Самообразование, когда я сам организовываю для себя этот процесс и в нем с удовольствием участвую. Да? Когда я сам говорю себе, возьми, прочитай эту книгу, возьми, ознакомься с этой статьей, возьми в руки урок субботней школы, открой библейскую книгу и прочти ее, хотя бы первые две главы сегодня. То есть я себя подталкиваю, я обеспечиваю себе этот процесс, в котором я неминуемо получаю необходимые знания. Но для чего нужны эти знания? Давайте мы с вами прочитаем еще один удивительный стих. Вот об апостоле Павле написано. Посмотрите, человек образованный был, а? На фоне всех апостолов, ну, апостолы все были такими, ну, очень-очень-очень простыми, незаурядными такими, такими простыми людьми. Ничем особо не выделяли. Они очень хотели выделиться. Желание выделиться у них было. Петр там все рвался, Иоанн тоже хотел министром быть, брат Иоанн и Яков тоже хотел. Они все рвались к тому, чтобы быть значимыми людьми. Но что мешало им быть значимыми людьми? Что мешало им подняться сразу на тот уровень, на котором оказался апостол Павел после обращения? Сразу. Вот они все обратились гораздо раньше, чем апостол Павел, правильно? А уровня того у них не было. Что апостолу Павлу помогло выйти на этот уровень? Образование. Самообразование. И вот вам доказательство. Кто прочитает 1 Тимофея 4:13? Лариса, прочтешь? 1 Тимофея 1 Тимофея 4:13. Володя, извини, тебе придется это сегодня побегать по молитвенному дому. Нельзя делать, но что ждем? Нельзя бегать. Но...
«Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением».
Что делаешь? «Доколе не приду, занимайся чем?» «Чтением, наставлением и учением». А что дальше еще написано?
«Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства».
Угу.
«Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Ибо так поступая себя, спасешь и слушающих тебя.
О, как интересно! Вы видите? Вот как интересно! Что апостол Павел советует своему ученику Тимофею делать? Постоянно читать, вникать в себя, в учение и заниматься этим постоянно. Почему? В другом месте апостол Павел пишет такие удивительные, интересные слова, братья и сестры. Он просит Тимофея, или я не помню уже кого, по-моему, Тимофея, да? Он говорит, когда будешь идти ко мне... «Захвати с собой книги, особенно, говорит, вот те кожаные книги, говорит, захвати с собой». Это о чем говорит? Что апостол Павел, имея высшее образование, апостол Павел учился у ног учителя, который был великим человеком того времени, да, философа Гамалиила, да, великого мыслителя Гамалиила, он учился, он получал образование. И ему помогало оставаться на этом уровне, что? Самообразование. Он говорит, принеси мне те книги. Он продолжал читать, он продолжал учиться. Кто прочитает мне книгу Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих? Лариса, прочитайте. Так, Володя, прочитай, пожалуйста. Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. Посмотрите, что, какое наставление дается в этой книге Иисусу Навину. Есть? Давайте. Сейчас я подождите. Микрофон, чтобы все слышали.
«Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».
Вот, вы видите, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Итак, какой мы вывод делаем из того, почему у нас иногда останавливается духовный рост? Почему мы терпим фиаско в этом вопросе, когда мы скатываемся? Одна из самых первых причин. Запомните, друзья, мы перестаем получать духовное образование из Библии, из книг духовного содержания. Мы перестаем получать это духовное образование. Образование. «Да не отходит сия книга, написана от уст твоих». Вы знаете, читать старались вообще вслух, чтобы не только ты читал, но и люди, которые не могли читать, могли бы получать эти знания. Если, говорит, ты так будешь поступать, то ты будешь благоразумным человеком во всех путях твоих. Человек грамотный, человек образованный, человек самообразованный имеет все шансы в этой жизни поступать правильно, потому что накопленные знания, накопленная информация, я не говорю сейчас о физике или геометрии, или умении, знании, как правильно плитку положить и так далее. Я говорю о духовных знаниях, да? Мы же говорим о духовном росте. Поэтому запишите себе, пожалуйста, если вы хотите духовно расти, мои милые братья и сестры, не переставайте читать. Не переставайте читать духовную литературу. Но вы скажете мне, Вадим Николаевич, духовная литература разная бывает. Иногда бывает такая духовная литература, что ее почитаешь, и начинается брожение в желудке. И многие люди сегодня обращаются к такой литературе, читают, что попало в интернете и так далее и тому подобное. То есть питаются суррогатом каким-то, непроверенными вещами, да, и в конечном итоге начинают заболевать. Заболевать какими-то ложными учениями, отвращением к чему-то правильному, хорошему, достойному, да? Поэтому что делать? Как быть в этой ситуации? Потому что духовная литература, вернее, литературы, претендующие на звание духовное, очень много. Как быть? Как вы думаете, что делать? Что можно предпринять в этом отношении? Как? Молодец, совершенно верно. Обращайтесь к закону и к откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них чего? Света в них нет. Поэтому вы открываете книгу. И до того, как понять эту книгу, нужно понять другую книгу. Книгу книг нужно знать. Книгу книг нужно понимать, чтобы дьявол вот этот столбик расшатать не смог. Вот это бетон, понимаете, вот это щебень, вот эта твердая основа, которой мы утрамбовываемся в Иисусе Христе, Божьим Словом. Поэтому, когда вы смотрите и выбираете какую-то духовную литературу, вот здесь книги Елены Уайт, здесь книги Урия Смита, а здесь книги и Блаватской, а здесь там Фрейда, какие-то психологические моменты. Вот они все претендуют на духовную сферу человеческую. Но вы просто берете вот эту книгу и смотрите на это все, как через ультрафиолет. Вы смотрите на это все через эту книгу, и вы видите все книги, которые не соответствуют смыслу, содержанию вот этой книги, они недостойны вашего внимания. Просто недостойны вашего внимания. Повторяюсь, я не говорю о какой-то научной литературе, я не говорю о каких-то профессиональных вопросах, да? Например, я прочитал очень много книг, касающихся авиации. Я прочитал очень много книг, касающихся ювелирного мастерства. Там ни одного слова не сказано о Боге или о Библии. Вы понимаете? Речь идет о духовном росте. Речь идет только о литературе, которая претендует сформировать в нас духовный смысл. Поэтому, как сквозь призму, мы смотрим на все через Священное Писание, через Божие Слово. Запомните, пожалуйста, это, мои милые друзья. Это первое, что нам необходимо понять. Второе. Давайте мы прочитаем с вами 1 Коринфянам 9 главу. Кто у нас прочитает? Сестра Елена прочитает, Столповская. 2 Коринфянам. Извините. Да, 2 Коринфянам. Да, извините, не 1. 2 Коринфянам. 13 глава, 5 стих. Вот, я просто посмотрел не туда. 2 Коринфянам. 13 глава, 5 стих.
Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть?
Разве только вы не то, чем должны быть? Какие ключевые слова мы находим вот в этом совете апостола Павла? Исследуйте самих себя. Образования мало. Когда вы получаете огромное количество полезных даже знаний, этого мало для духовного роста. Что нужно сделать? Нужно эти полезные полученные данные применить лично к к себе. А вы не сможете это сделать, если вы не начнете заниматься самоисследованием. Самообразование, оно эффективно, когда есть самоисследование. Что такое самоисследование? Помните, Давид говорит: «Боже, узри, не на опасном ли я пути?» Самоисследование – это процесс, в котором я постоянно контролирую свое духовное состояние. Почему прекращается очень часто духовный рост? Потому что я прекращаю смотреть на себя с этой позиции, с позиции духовного, с позиции духовности. Я перестаю исследовать себя. Я перестаю видеть истинное положение вещей, в каком состоянии я нахожусь. И когда процесс самоисследования прекращается, знаете, что занимает место самоисследованию? Иллюзия. Иллюзия по отношению к себе и к другим. Я начинаю исследовать других. Совершенно верно. Когда я прекращаю исследовать себя, я обязательно начинаю исследовать других. Когда я прекращаю видеть в себе беспорядок, минусы, бездуховность, падение, грехи и так далее и тому подобное, все этот, весь этот набор я начинаю видеть в другом человеке. И не просто видеть, а вот это видение, а в любом человеке можно это увидеть, правда? Есть совершенный человек на земле? Нет. Кроме Иисуса Христа никого не было совершенным на этой земле. И нет. В любом человеке можно найти что-то и позитивное, и негативное. Но что происходит, когда я перестаю исследовать себя? Я перестаю видеть свои негативные стороны, а видеть я должен негатив, я его начинаю видеть в других людях. И что во мне начинается? Бунт. Бунт во мне начинается. Я начинаю поднимать бунт в прямом смысле этого слова. Почему? Поэтому апостол Павел и говорит: слушай, ты еще не увидел соринку в своем глазу, извините, ты еще не увидел бревно, говорит, в своем глазу бревно, а соринку в чужом глазе уже видишь. Ты еще не успел обратить внимание на себя, в каком ты состоянии, ты уже можешь точно критиковать и оценивать других людей, какие они, почему они такие и такие, они все плохие и так далее, я хороший. Это нормальное состояние. В этом состоянии человек не способен духовно расти. А раз он не способен духовно расти, друзья мои, он обязательно будет скатываться. И в этом нежелании самоисследоваться, милые мои братья и сестры, он будет укореняться и усугубляться будет его вот это состояние. Пожалуйста, кто прочитает мне, друзья мои, 1 Тимофея, 4 главу, 16 стих. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Давай, Катюша, читай. А? Еще раз, ничего.
«Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя».
Когда мы говорим с вами о самообразовании, то мы подчеркиваем в этом тексте что? Вникай в учение, правильно? Вникай в учение. Но когда мы говорим с вами о самоисследовании, то мы обращаем внимание, вникай в себя. Для чего? Самообразование – хороший процесс, я получил знания, но когда я эти знания начинаю применять к себе, когда я начинаю пользоваться знаниями для того, чтобы выяснить истинное положение вещей, касающиеся моего духовного состояния, касающиеся моего сердца, моих взаимоотношений и всего этого, то вот как раз эти знания, они и помогают мне четко и ясно определить, в каком я нахожусь в состоянии. Итак, первое – самообразование. Второе, друзья мои, для того, чтобы расти духовно, необходимо что? Самоисследование. Вникай в себя. Вникай в себя. Прекрасно. Переходим к третьему, к третьей очень интересной предпосылке. Читаем 1 Коринфянам, 9 глава, с 24 по 27 стих. Кто прочитает? Игорь Огородников. Чего-то. Кто прочитает еще? Оксана Морсина. 9 глава, 1 Коринфянам 9, это с 24 по 27.
Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить.
Внимание.
Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.
Я что делаю? Усмиряю и порабощаю тело мое. Какой следующий, наиважнейший принцип или предпосылка для духовного роста? Запишите себе. Воздержание. Друзья мои, воздержание. Это очень важный принцип для нашего духовного роста. Невоздержанные люди, они духовно расти не способны. Они будут скатываться вниз обязательно, потому что это невоздержание, оно будет блокировать их духовный рост. Давайте мы попробуем понять с вами, что такое воздержание вообще. Приведите кто-нибудь, приведите какие-нибудь библейские примеры, каких-нибудь библейских личностей, где было видно воздержание, и это воздержание сработало во благо для их дальнейшего духовного роста. Кто? Катя? Нет, давай, Катя говорила, потом скажешь. Галина. Молодец, совершенно верно. Я хотел вам напомнить об этом примере. Слава Богу. Когда эта прелюбодейная женщина домогалась этого мальчишки, да, он дал ей отпор. Хотя находился в таком возрасте, когда молодые люди беспринципные, бездуховные, от этих вещей не отказываются. Понимаете, просто не отказываются от этих вещей. Поэтому Иосиф считается духовным человеком. Рост его духовный был налицо. Он умел сказать своему телу. Не то, что этой женщине. Он телу своему говорил. Нет, молчать. Нет, нельзя. И помните, какая у него была, какой был мотив, когда он говорил «нельзя»? А? Когда он оттолкнул эту женщину, когда сказал «нет», какой был у него мотив? «Как я могу такое совершить перед кем?» «Перед лицом моего Бога». Вы видите мотив какой? Это говорит о том, что ему как мужчине, как представителю мужского пола, не безразлично было предложение этой женщины. Он был человеком, как все люди. Но вот этот мотив, который сидел у него в голове, вот это образование, которое он получил у папы дома, да, оно четко его держало, он утрамбованный был в этом. Нет, нельзя. И она добиться его не могла. Давайте вспомним еще кого-то. Кто? Катюша, давай. Совершенно верно. Каждую пятницу в 7 часов вечера, позже, знаете, как реклама идет такая во время кино. Каждую пятницу в 7 часов вечера я вас всех здесь жду на семинаре по Даниилу. Удивительно интересные вещи вас ожидают. Приходите, не думайте, что вы знаете. То, что я вот сейчас говорю это все, я понимаю, что я ничего не знаю. что нужно мне познавать еще очень много. Приходите, мы будем исследовать скоро этот вопрос, этот отказ. Если бы вы знали, что там в оригинальном тексте написано, вы в русской Библии этого не видите. Я вам покажу в древнееврейском языке, что это были за отказы. Это не просто были отказы. Не кушать вредную пищу, это нам кажется. Но и тем не менее, сегодня, когда мы говорим с вами о нашем духовном росте и его связи, прямую связь с воздержанием, мы должны понимать, пример удивительно интересный. Даниил был духовной личностью, и когда он, они с его друзьями находились в состоянии рабов, весь народ питается рабской пищей, а им тут столы накрывают, им тут столы ломятся, понимаете? Причем приносят им не просто дворцовую какую-то пищу, им приносят пищу с царского стола. Как отказаться от этого всего? С царского стола. Это самые лучшие продукты. Это самые лучшие повара. Да. Это самая лучшая приготовленная еда. Как можно было отказаться? А Даниил сказал, нет, не буду есть это. Почему? Мотив. У Даниила был духовный мотив. Сейчас я не буду вам рассказывать, чтобы вам на семинаре было интересно. Что был за духовный мотив? Что было в его голове в этот момент? Да, это написано, это видно, чтобы не оскверняться. В чем было осквернение, почему было осквернение и так далее, мы будем с вами изучать. Но воздержание – это предпосылка, друзья мои, к духовному росту. Почему? Апостол Павел говорит, я порабощаю тело мое. Зачем тело нужно порабощать, а? Я, говорит, усмиряю тело свое. Иосиф, он усмирил тело свое, когда ему та женщина предложила все прелести жизни. Даниил усмирил тело свое, потому что кушать все равно всем хочется. Каким бы духовным ни был, кушать хочется тебе. Даниил поработил, он усмирился. Отец сказал, молчать. Елена Уайт. Девчонка молодая, 17 лет, она развивается, растет, и постепенно приходит к ней мысль о том, что мясо – это не самая лучшая еда, а они привыкли дома есть много мяса, мясная пища была постоянна, и вот она описывает свою борьбу, свою вражду со своим желудком. Почитайте! Почитайте эти ранние произведения книгу. Почитайте о пище и здоровье. О пище и питании, да, называется. О здоровой пище. Почитайте, как она боролась со своим желудком. 25 лет! 25 лет! От момента, когда ей открылось, что мясо это не самая лучшая еда, кофе, там, чай, сахар, жиры, это не самая лучшая еда, вот от момента, когда ей открылось, до момента, когда она полностью отказалась, прошло около 30 лет. Она постепенно меняла свой рацион, она переходила от одного продукта к другому. И она рассказывает, как она боролась со своим желудком. Она говорила, пишет, я стукну по столу и говорю, я не дам тебе этой еды. Она разговаривала, я точно так же на заре своего адвентизма говорила это с сигаретом, если бы вы знали. Друзья, если бы подсмотрели за мной в замочную скважину, как я один раз пришел на работу, я бросил курить. И идет вот эти 3 дня ломки, страшные ломки, потому что курить хочется, все вокруг курят. И сигареты на тебе, пожалуйста, вот. Понимаете? И вот уже рука тянется, и я стою перед этим мусорным ведром, у меня голова кружится, я уже ощущаю, как я курю, я говорю, нет. Нет, я не буду это делать. Сатана, ты меня видишь? Вот так я ему говорил, брал сигарету. Ты меня видишь, сатана? Вот, посмотри, у меня сигарета в руках, я говорил. Я работал за складом тогда. Вот ты видишь, вот сигарета. Вот, вот, вот что я делаю с этой сигаретой. Вот что я делаю. Ты видишь, я все знаю. Скандал был, понимаете? Но когда я это сделал, он ко мне уже на шаг близко даже не подходил с этим вопросом. Работала чисто физиология. Я ночью просыпался в холодном поту, потому что я себя видел во сне курящим человеком. Я просыпался, потом я видел, что это всего лишь сон. Нет, я не курящий человек. Я ложился опять спать. Усмиряю и порабощаю свою плоть. Мне хочется это, да. Мало ли что, я говорю ему, вот этому, плоти и крови. Говорю, ну мало ли что тебе хочется, а я тебе это не позволяю, не дам тебе это. Вестница Божия желудку говорила, не дам тебе мясо. И все прекрасно. Это очень важный момент. Давайте мы обратим внимание. Римлянам 7 глава. Кто прочитает? Римлянам 7 глава. С 18 по 25 стих. Римлянам 7, 18-25. Римлянам 7, 18-25. Андрей, прочитаешь? Краевский, ау, прочитаешь? Римлянам 7, 18-25. Слушаем внимательно, да? Ничего ищи. Римлянам 7, 18, 25. Угу. Внимание.
Ибо знаю, что не живет во мне. То есть...
Внимание.
Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже я не делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?
Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вы видите, как апостол Павел подходит, что тело, оно противится уму, ум противится телу. Но задачей христианина является следующее. Задачей христианина является вот что, друзья мои. Ум должен превозобладать в силе над телом. А для того, чтобы это случилось, ум необходимо воспитывать. Итак, первое – самообразование. Второе – самоисследование. Третье – воздержание, друзья мои. Воздержание во всем. Во всем, что может повредить мое духовное состояние. Особенно, когда речь идет о законе Божьем. Следующий принцип – 1 Коринфянам 15:33. Кто прочитает? 1 Коринфянам 15:33. Сестра Ирина прочитает. Саваскина Ирина. Слушаем.
Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы.
Посмотрите, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. О какой предпосылке для духовного роста говорит апостол Павел? Вот этими словами. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Совершенно верно. Это духовное, правильное избрание общества, в котором я вращаюсь. Кто такой человек? Человек – это существо какое? Социальное. Человек без общения жить человеку очень трудно. В основном человеку нужно общение. И естественно, мои милые друзья, не бывает так, чтобы человек не влиял ни на кого, и не бывает так, чтобы на него никто повлиять не мог. Вот почему апостол Павел говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Когда приходит ко мне, например, человек, говорит, помогите мне избавиться от алкоголизма, ну, допустим. Я ему говорю, три вещи я тебе рекомендую. Если ты на это пойдешь, я тебе гарантию даю стопроцентную, что ты избавишься. Стопроцентную гарантию. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы ты избавился. Он тебе силу даст для этого. Давайте, зажигается человек, давайте расскажите мне. Я говорю, первое. Ты должен научиться с Богом разговаривать. Поговори с Богом на эту тему, честно скажи, что ты беспробудная пьяница, что ты алкоголик, что ты уже на грани полного исчезновения с этой земли, что все, ты до ручки допился и все, ты нуждаешься в его помощи. Поговори с Богом об этом. Он не выгонит тебя, он не скажет, он пожалеет тебя, как ты пожалеешь своего больного ребенка. Второе. Послушай, что Бог тебе хочет сказать. А как он скажет? Вот так. Я говорю, нет, есть Библия, есть Его Слово. Молитва – это когда ты говоришь Богу. А Слово Божие – это когда Бог говорит тебе. Ты читаешь Слово и молишься, и у тебя с Богом что? Диалог. У тебя общение с Богом. Ты разговариваешь с Ним. Ты понимаешь, ты слышишь Его ответы. Если ты только говоришь Богу, а не слышишь, что он тебе хочет ответить, или ждешь, сидишь после молитвы минуту с закрытыми глазами вот так. Ничего не слышу. Ничего не услышишь. Он уже все сказал. Все, что тебе нужно услышать, он уже тебе все сказал. Записано это в этой книге. Ты можешь не один раз это услышать. Читай 10, 50, 100 раз прочитай этот ответ, пока он до тебя не дойдет. Вот как слышится Божье Слово. А, ну понял, Библии нет. На тебе Библию. Я говорю, третий пункт. Я говорю, я сейчас тебе об этом говорю, обычно все срываются и не идут. Но если ты пойдешь, ты избавишься от алкоголизма. Он говорит, давайте, я готов. Я говорю, ты должен оставить своих друзей. Ты должен выйти из того общества, в котором ты живешь. Если ты покинешь своих дружков, если ты покинешь то общество, в котором ты находишься, я тебе даю стопроцентную гарантию, что Бог тебя избавит от этого недуга. Стопроцентную гарантию. При этих трех условиях. Молитва, Библия и правильное общение. Ты должен поменять общение. Ты должен дружить с людьми-трезвенниками. Ты должен окружить себя людьми духовными, любящими молиться, читать и ненавидящими алкоголь. Ты должен окружить себя этими людьми. И у тебя все получится. У тебя все будет вот так. Но если ты хоть один из этих пунктов проигнорируешь, ничего у тебя не выйдет. Ничего у тебя не выйдет. Ты можешь на какое-то время оставить алкоголизм, но ты останешься пьяницей, ты алкоголиком останешься. И в любой момент ты опять можешь вернуться к этому состоянию. Друзья, но когда мы говорим с вами о духовном росте, мы особым образом, мои милые друзья, должны обратить внимание на то, с кем мы дружим, кто вокруг нас, духовные ли люди вокруг нас. Вокруг нас люди, любящие Библию, любящие молитву, любящие церковь, любящие молитвенный дом, любящие духовность, духовность. Мы должны посмотреть, кто окружает нас. И если мы видим, что таковых людей вокруг нас нет, нам нужно торопиться выйти из этого общества и найти себе общество духовных людей. найти себе общество духовных людей. Давайте прочитаем с вами притчи 13.21. Кто прочитает? Притчи 13.21. Притчи 13.21. Кто готов? Сестра Галина, прочитаете? Сестра Галина пишет что-то там усиленно. Прочитаете? А, нету, ну ладно. Давайте, Женя, прочитаешь? Библии нету, понятно, несчастненькие, да. Кто? Галина Аксенова читает.
Зло, а праведникам воздается добром.
Это притча 13.21?
Да.
О, вот, да, 20 стих. Да.
Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится.
Все. Очень простой библейский принцип. Друзья, выбирайте себе правильных друзей. От того, каких друзей вы выбираете, вы в таких людей превратитесь рано или поздно. Если вы будете дружить с людьми молитвы, вы будете молящимися людьми. Если вы будете дружить с дебоширами, вы будете дебоширами. Если вы дружите с нечестными людьми, со временем вы превратитесь в нечестных людей. Обязательно это будет так. Потому что худые сообщества развращают добрые нравы. Общение. Запомните, пожалуйста, об этом. И последний пункт. Последняя предпосылка. Мы читаем 1 Тимофея, 3 глава, 15 стих. 1 Тимофея 3, 15. 1 Тимофея 3, 15. Кто прочтет? Марина? Нет? Оксана Морсина читает. 1 Тимофея 3, 15.
«Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины».
О! «Которая есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Запишите себе последнюю предпосылку, которую я готов сегодня вам показать. Милые мои друзья, и назовите эту предпосылку следующим образом. «Поклонение». Итак, первая предпосылка у нас – это самообразование. Второе – самоисследование. Третье – воздержание. Четвертое – окружение, общение. И пятая предпосылка – это поклонение. Что такое, что это за предпосылка? Что с вами происходит, когда вы приходите в субботний день в дом молитвы, на поклонение? Или вы дома закрываете дверь, преклоняете колени и молитесь, да? Что в этот момент с вами происходит? Зачем вы это делаете? А? Кто может сказать, что в этот момент происходит? Вы знаете, что со мной происходит? Я вам поделюсь тем, что со мной происходит. Когда я преклоняю колени, я четко и ясно осознаю, кто я такой? Почему Вестница Божия приглашает людей преклонять колени на молитвах? Почему библейские мужи всегда стремились встать на колени, когда молятся? Что это за поза на коленях? А? Это поза низшего перед высшим. Когда мы приходим на поклонение к Богу, мы четко и ясно утверждаем в себе мысль, что я не Бог. Я не Бог в этой жизни. У меня может быть много возможностей. У меня может быть много обстоятельств. Я могу быть большим начальником. Но я не Бог. И когда я прихожу на поклонение, будучи большим начальником, или будучи олигархом каким-нибудь, когда я прихожу и становлюсь на колени, в этот момент я понимаю, что кто Бог и кто я. кто дал мне это все? Кому я обязан своей жизнью, своим зрением, своим дыханием, своим холодильником наполненным? Кому я обязан, когда я подхожу и сажусь за компьютер, когда он облегчает мою жизнь? Кому я обязан? Кому я обязан, когда я иду получать зарплату? Когда я подхожу к кассе, и мне кассир высчитывает мою зарплату, я получаю. Я говорю, кому я обязан? На поклонение на этот вопрос человек способен себе ответить. Когда случается это поклонение, это говорит о том, что человек растет. А вы ощущали такое состояние? Пригласили к молитве, вы встали и автоматически сказали «Аминь», когда кто-то молился. Замечали в себе такое состояние, когда, слушай, ты даже не слышал, что он там говорит в молитве? Ты просто в ритуале поучаствовал, ты поучаствовал в схеме. Вот сейчас все встали, я встал со всеми и помолился. Но помолился ли я? Поклонился ли я в этот момент? Нам иногда удивительно, где мой духовный рост, почему я духовно не расту. А потому что в моей жизни отсутствует поклонение. Я говорю об истинном поклонении, вы понимаете? Об истинном. Это когда я поклоняюсь Богу, осознавая, кто Он, кто я, и говорю Ему, ты знаешь, Боже, я наделал много ошибок сегодня, но я понимаю, если бы не Твоя милость, если бы не Твоя защита, меня бы уже из-за этих ошибок давным-давно не было. Я бы уже не существовал бы как живая личность, потому что мои ошибки загнали бы меня в могилу. Мои милые, дорогие братья и сестры, поклонение – это очень важно. Скажите, а совместное поклонение – это важно? А совместное поклонение – это наиважнейшая предпосылка для духовного роста. Почему? Потому что, когда я прихожу на поклонение в обществе, вместе с тем, что я поклоняюсь Богу, я еще и наблюдаю за поклонением других людей. Я прихожу в церковь, я наблюдаю за поклонением пастора, я наблюдаю за поклонением Саши с ужасными игрушками. Я наблюдаю за поклонением молодого человека, ребенка, следопыта, и начинаю видеть, слушай, ты посмотри, какой он искренний. Почему он, когда преклоняет колени, ну я образно говорю, его руки дрожат, у него слезы с глаз текут. Почему во мне нету таких ощущений? Ну, образно, не все пускают слезу или не у всех дрожат руки. Я утрирую. Но, когда я наблюдаю за поклонением другого человека, за его молитвой, за его взаимоотношениями с Богом, за чистотой этих взаимоотношений, я делаю вывод о себе. Может быть, где-то мне нужно подучиться. Может быть, где-то мне нужно больше поклоняться. Может быть, где-то мне нужно предпринять в своей жизни какие-то серьезные усилия. Мои милые, мои дорогие братья и сестры, вот эти 5 предпосылок, прошу вас, умоляю вас, примите их своим сердцем. Если кто-то не может их принять, потому что я говорю об этом, не слушайте меня. Примите их из Слова Божия. Если кто-то их готов принять, потому что я об этом говорю, слава Богу, примите их, потому что это из Слова Божия. Мои милые друзья, я хочу своего духовного роста и вашего духовного роста. И я призываю всех вас к тому, чтобы избрать самообразование, самоисследование, воздержание правильное общение и истинное поклонение избрать, наша церковь будет ярче солнца блистать в этом городе, когда такой духовный рост будет. Да благословит вас в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся. Милосердный Господь, благодарим Тебя за Твою любовь и милость. Помоги нам принять эти предпосылки и воплотить их в свою жизнь. Я умоляю Тебя, Боже, удали все самое худое, удали все черное, удали все негативное. Помоги посмотреть на все добрыми, светлыми, красивыми глазами, с чистым сердцем. И расти, расти духовно. Помоги, Господи, нам расти так, чтобы, наблюдая за нашим духовным ростом, Ты радовался, Боже. Я умоляю Тебя, убери с нашего лица всю кривизну, удали из нашего сердца всю черноту. Помоги нам быть искренними, красивыми, добрыми, служащими друг другу христианами. Да прославится Твое святое имя Господом Иисусом Христом в нашем сердце. Аминь.